заканчиваем наш цикл собраний и цикл проповедей, соответственно, связанных с Рождеством Иисуса Христа. Мы начали в этом году, так же, как и в прошлые годы, мы начали его первое воскресенье декабря, и вот сейчас последнее, четвертое воскресенье. Это последнее воскресенье года и последнее воскресенье нашего рождественского сезона. И, как вы помните, мы решили посвятить время этих собраний тому, чтобы посмотреть на большую картину Рождества. В том, что Священное Писание говорит нам о рождении Спасителя Иисуса Христа, нашего Господа, есть очень много разных граней. И когда мы смотрим на каждую деталь в отдельности, каждая деталь много нам говорит, она имеет в себе большие уроки, очень важные истины, которые коммуницируют для того, чтобы они обогатили нашу жизнь, чтобы они открыли для нас смысл того, что сделал Бог. Но кроме отдельных вот этих зарисовок, есть одна большая картина, которая имеет свой собственный месседж, которая имеет свою собственную весть, которая доносится для каждого из нас. И если вы помните, в самом начале, когда мы только начали говорить об этой большой картине, я сравнил ее с большим оркестром или с хором. Вот вы сейчас, наверное, слышали, и, наверное, вот это последнее произведение. Кстати, большое спасибо вам, Павел Васильевич. Я знаю, что он много потрудился над всеми произведениями, которые звучали в эти рождественские дни, и всем хористам тоже. Я знаю, что им немножко сложнее петь сейчас в это время, потому что у нас здесь декорация, которая сделала очень красивым наш зал, но она немножко звук поглотила, и поэтому альты поют, и они не слышат, что сопрано поют, вот, из-за того, что не хватает немножко подзвучки, которая раньше была. Но они справились очень хорошо. И спасибо вам очень большое за это. Это сделало наше собрание по-особенному праздничным. Но я хотел обратить внимание вот на что. Если вы слышали сейчас вот это последнее произведение, поют солисты, и вы слышите, как перекликаются разные партии. Это не просто так, что все вместе поют. Одни вступают здесь, другие вступают чуть позже, третьи отвечают на них. И это замысел композитора. Композитор увидел эту всю картину, и он рисует краски вот этих звуков. И потом исполнители, они помогают это все выразить, и мы видим эту одну мощную картину. Вы, конечно, можете пробовать слушать солиста или пробовать слушать одну партию какую-то, но замысел в том, чтобы оно все прозвучало и все оказало на нас влияние. Вот что-то подобное происходит с картиной Рождества. В этой картине мы видим множество действующих лиц. Мы видим, как у каждого расписаны роли, своя роль есть. Вы помните, мы начали с Иоанна Крестителя, с предтечи. И мы говорили о той роли, которую он сыграл, о том, что было запланировано Богом, о том, что это был тот человек, который указывал своим перстом и говорил: «Вот идет за мною тот, кто был прежде меня». И когда он говорил, это есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И на этой картине Рождества мы видели Марию, мать Иисуса Христа, и мы видели Иосифа, ее мужа, и мы видели ангельское свидетельство, которое явилось дополнительным свидетельством неба о том, что это действительно Божий Сын. В прошлое воскресенье мы говорили об еще одной категории людей. Мы говорили о пастухах и говорили о волхвах. И если вы помните, основной смысл вот этих двух персонажей или этих двух действующих групп людей в этой общей картине, основной смысл заключался в том, что Бог дает специальное свидетельство обычным людям. Он говорит к пастухам, которые находятся на одном спектре общества, это евреи, это самые простые, необразованные люди. И он обращается дальше к другой, прямо противоположной точке этого спектра человеческого общества. Он говорит к язычникам, причем не просто к язычникам, а к самой верхушке язычников, к советникам царей. И он им, обоим группам людей, дает мощный штамп, мощное свидетельство: родился царь. Этот царь является царем неба и земли. Сегодня мы посмотрим на свидетельство Симеона и Анны, встретивших младенца Христа в храме. Это как бы последний аккорд в этой симфонии, это последняя зарисовка в этой большой картине. Это произошло на 40-й день после рождения Иисуса Христа. В этот день Мария и Иосиф принесли младенца для посвящения Господу согласно Моисееву закону. Симеон и Анна также относились к определенной категории людей. Это была особая категория людей. Если вы помните, свидетельство Иоанна Крестителя было свидетельством пророка. Он был наивысший, наиболее значимый из пророков Ветхого Завета, так о нем сказано. Свидетельство ангелов Иосифу и Марии касалось наиболее близких к Иисусу Христу людей. Конечно же, вот эти люди, которые удостоились такой чести стать земными родителями Иисуса Христа, Сына Божьего. Пастухи и волхвы, как мы уже только что отметили, они представляли собой народ или обычных людей. Это было свидетельство просто людям. Симеон и Анна относились к особому числу, к небольшому, сравнительно небольшому числу евреев, которые ожидали пришествия Мессии. Как я уже сказал, это была особенная группа, она была малочисленная. На протяжении всей истории Израиля немногие люди воспринимали обетование о том, что Бог пошлет своего Избавителя настолько серьезно, чтобы реально его ожидать. Это примерно так, как в наше время. У нас есть обетование о втором пришествии Иисуса Христа. Много обетований, расписанных подробно, очень много сказано об этом. Но сегодня далеко не все, небольшая группа людей, немногие люди реально ожидают пришествия Иисуса Христа. Вот Симеон и Анна, они относились к такой категории людей. Новый Завет упоминает всего лишь нескольких людей. Иосиф Аримафейский относился к этой группе, о них сказано. О Петре и Андрее, первых учениках Иисуса Христа, тоже мы видим, что они искали Мессию, они ожидали, что Он вот-вот придет. Мы видим какую-то группу людей при храме, о которых сказано, что они ожидали пришествия Иисуса Христа. Так вот, мы посмотрим сегодня на Симеона и Анну, эти два представителя этой группы людей, которым Бог дал, позаботился, чтобы дать особое свидетельство для них. Что это были за люди? Почему Бог обратился именно к ним, и чему Дух Святой учит нас через них? Давайте вначале прочитаем эту историю Евангелия от Луки. Мы будем читать 2 главу с 22 стиха. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить перед Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву приченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных». Несколько слов скажем по поводу этой части. Согласно закону Моисееву, после рождения первенца родители должны были исполнить два повеления. Первое повеление касалось того, что все первенцы по закону Моисееву принадлежали Господу. Господь сказал: «Мои все первенцы, мои они». И поэтому Бог дал предназначение, определенное повеление, чтобы каждого первенца нужно было выкупать. То есть, если рождается первенец в семье, за него нужно было принести определенную жертву и внести определенную плату в храм. Вы помните, почему это произошло? Потому что, когда Бог выводил народ израильский из Египта, все первенцы египетские погибли. И Бог сказал, что «мои все первенцы». И Он подчеркивает, что и ваши первенцы все принадлежат мне. И после этого был такой специальный закон. На 40-й день, после того, как исполняется время очищения, родители приходят с этим ребенком, с младенцем в храм, и они приносят эту первую жертву. И вторая жертва, она была связана с очищением матери. Если упростить саму идею этого, то смысл был в благодарности. То есть женщина благодарила за благополучные роды. то, что после 40 дней уже устоялось, уже видно, что ребенок живет, он не умер сразу, и мама в нормальном состоянии, вот они приходят, и они приносят эту специальную жертву, и они воздают Богу славу. И вот эти две жертвы, Мария и Иосиф, пришли для того, чтобы принести в храм. И вот здесь, в этот момент, они встречают человека, которого Писание представляет очень интересными качествами или характеристиками. 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня». Смотрите, во-первых, Симеон, здесь сказано, был праведный и благочестивый. Праведность и благочестие были, безусловно, проявлением жизни веры, его доверия Богу, его гармоничной жизни, гармоничных отношений с Богом. Но кроме того, посмотрите, Симеон был человеком, ожидавший, чаявший, желавший сильно утешения Израилева. Он хорошо знал обетование, он хорошо знал закон, он знал, что Бог обещал, что однажды он даст освобождение Израилю от проблем и бедствий, которые Израиль сам навлек на себя. И он знал, что это избавление будет выражено в Мессии. И он жил этой верой. Он эта вера двигала им. Он видел все то, что происходит вокруг, сквозь призму этого ожидания. Этому человеку Бог дал особое откровение. Он сказал, что до его смерти, до того времени, пока он уйдет с этой земли, Бог позволит ему встретиться с Мессией, непосредственно встретиться. 27 стих. «И пришел он по вдохновению в храм», то есть Дух Святой его побудил. «И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Это свидетельство Симеона было еще одним подтверждением мессианского статуса младенца для Марии и Иосифа. 33 стих написано: «Иосиф же и матерь его дивились сказанного о нем». То есть они совершенно не ожидали этой встречи. Они совершенно не предполагали, что кто-то еще знает, кому-то еще Бог открывает. Заметьте, все эти люди не связаны друг с другом. Иоанн Креститель, Мария и Иосиф, пастухи и волхвы. И вот здесь мы встречаем Симеона и Анну, о которой немножко ниже здесь написано. И эти все люди получают независимые свидетельства, и они все сходятся в одну единую картину. «И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Заметьте, Симеон обращается к Марии с пророческим словом относительно будущего Иисуса Христа. Здесь же находилась Анна, которой сказано, что она была пророчицей. Эта женщина посвятила всю свою жизнь служению Богу, и она получила эту привилегию услышать слова Симеона о младенце Христе. И вот то, что она услышала, произвело в ее сердце двойную реакцию. Во-первых, она сама начала славить Бога. И во-вторых, она стала говорить об услышанном всем, всем остальным. По всей видимости, там была целая группа людей, которая названа, или о которой сказано, что они ожидали Божьего избавления для Израиля. 36 стих. «Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме». Эта история в особой степени открывает перед нашим взором два качества. Мы видим эти качества этих удивительных, интересных людей – это ожидание спасения от Бога и доверие своего спасения или свое ожидание доверия Богу. Она помогает дополнить эту общую картину Рождества новыми красками, представляя перед нашим взором величие воплощения Божьего Сына. Итак, давайте посмотрим сначала на ожидание спасения. История Израиля. Если вы посмотрите внимательно на Священное Писание, на Ветхий Завет, история Израиля – это история Божьих обетований о пришествии Мессии. Все то, что написано до Нового Завета, эти ветхозаветные писания, которые евреи знали как Танах, то есть это то, что мы знаем сейчас как Ветхий Завет, это были пророчества, которые записывались в книги и которые и составляли из себя историю израильского народа. Это была не просто история, а это было божественное откровение о его плане спасения. Мы уже неоднократно об этом говорили. Если возможно, у вас не было еще возможности самим лично услышать, соприкоснуться с серией проповедей, которые мы делали здесь несколько лет тому назад. Она называлась «План искупления в событиях и лицах». Пойдите на наш веб-сайт и послушайте ее. Мы специально анализировали от самого начала, от самых первых событий, которые представлены на страницах Священного Писания, и постепенно наиболее яркие фигуры, как они выстроены в общий план. Это Библия – большая книга, она писалась на протяжении более полутора тысяч лет, но она представляет один, единый план, единую картину вот этого божественного плана искупления. Так вот, первая ее часть, Ветхий Завет, это обетование, самые разные обетования. Евреи, как люди, которые имели доступ к Писанию, они относились к этому Божьему откровению по-разному. Мы видим, что некоторые совершенно забывали его. Они жили так, как будто Божьего откровения никогда не было, как будто они и не получали его. Другие читали Писание. Они читали и иногда даже стремились поступать кое-где в соответствии с ним. Но только некоторые из этих людей, они связали с Писанием всю свою жизнь. Они позволили Писанию определить их будущее. Они связали свою надежду, свою мечту, свои цели с тем, что открывает Писание. Вот к такой категории относился Симеон. Они позволили Божьим обетованиям стать путеводной звездой, стать маяком, который определил направление их жизни и ее смысл. Лука, 22 глава, 25 стих, мы читаем. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий, жаждущий утешения Израилев». Посмотрите, в английском написано «looking for the consolation of Israel». «Looking for» – смотрящий вперед, ищущий. Это подобно тому, как вы что-то потеряли, и вы ищете. Ваши взоры направлены к этому. Вот его жизнь была характеризована тем, что он был ищущий, он ожидал, он искал возможности, чтобы связать, или его вся жизнь была связана с Божьими обетованиями. Скорее всего, этот человек исследовал все, что говорилось о Божьем спасении. Скорее всего, он молился о том, чтобы это спасение пришло скорее. Скорее всего, он способствовал всем, чем он мог. Он посвятил свое время, свои таланты, свою праведность, все свои способности тому, чтобы приблизить спасение Израиля, чтобы те обетования, которые открыты на страницах Священного Писания, чтобы они действительно могли быть исполненными. Это определило характер и смысл жизни этого человека. Подобное же можно сказать и об Анне, 36 стих. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Заметьте, это престарелая женщина, 84 года. И тогда в то время не было такой медицины, как сейчас, не было таких удобств, как сегодня. Но эта женщина всякий раз, как храм был открыт, она была там. И она не просто была там, а она, написано, постом и молитвой служила Богу. Ее жизнь была связана с ожиданием спасения Израилю. По всей видимости, здесь была целая группа таких людей, потому что как только она услышала это слово Симеона, она, скорее всего, знала Симеона, у нее было представление об этом человеке, и она пошла сразу всем своим рассказывать, всем тем, кто вместе с ней ожидает искупления Израиля и спасения Иерусалима. Друзья, наши ожидания – это очень важная часть нашей жизни. Все мы чего-то ожидаем. Более того, ожидание – двигатель нашей жизни. Когда дети маленькие, они ожидают, когда они вырастут. Школьники ожидают, когда окончат школу. Далее ожидают, пока получат, когда получат водительские права, когда закончат школу, когда или колледж, когда женятся. Вот сегодня мы видели две пары здесь, ждали, вот дождались определенного этапа, сейчас ждут следующего. Когда же будет этот день бракосочетания? Когда женятся, ожидают, когда родят детей, когда купят или построят дом, когда достигнут каких-то благ. Возможно, вы сегодня ожидаете, как вы, я надеюсь, после 1 числа поедете в горы на снег, не 1. 1 вы будете здесь вместе с нами начинать год в нашем общем собрании. Может быть, кто-то из вас ожидает отпуска где-то на Гавайях. Кто-то ожидает события большого, когда все родственники съедутся летом или еще когда-то. То есть мы движимы нашими ожиданиями. Этот список можно продолжать долго, и вот эти все ожидания, они подобны загорающимся огням. Этот огонек загорелся, эта звезда загорелась, она влечет нас к себе. Но если вы внимательно посмотрите, вы можете отметить огромное количество таких огней, которые уже погасли. Но за ними возникает следующий огонь, следующий огонь, следующий огонь, следующие звезды, следующие маяки, которые движут нас, которыми мы движем. Друзья, ожидать спасения от Господа – особое благословение людей, знающих Бога. Познав Творца и Владыку мира, эти люди открыли для себя источник истинных благ и настоящий смысл жизни. Они ожидают спасения. Они ожидают Божьего действия. Они ожидают, что однажды Бог принесет с собой окончательное решение всех наших проблем. Вот почему они связывают свое счастье, свое удовлетворение, мир в своем сердце не с поездкой в горы и не с бракосочетанием. Они связывают, ожидая спасения от Господа. Мы видим множество примеров таких на страницах Священного Писания. Псалмопевец пишет 129-й Псалом, 6 стих. «Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра». Стражи, которые ожидают утра, watchmen, то есть это люди, которые сторожа, которые сторожат ночью, их поставили ночью сторожить. И вот что они делают? Им больше нечего ожидать. Они сторожат просто. Им ходить только нужно, чтобы не заснуть туда-сюда. И все посматривают на часы. Когда же придет утро? Они ожидают, когда утро настанет. Так вот он говорит, душа моя ожидает Господа сильнее, чем сторожа ожидают утро. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас, когда мы говорим о Симеоне, когда мы говорим об Анне, посмотрел в свое сердце и попробуйте найти в своем сердце вот эти струны. Есть ли в вашем сердце ожидание Господа? Если нет, то, скорее всего, вы ожидаете чего-то, вы движетесь какими-то ожиданиями, которые рано или поздно вас разочаруют. Они просто не могут не разочаровать, потому что они не предназначены для того, чтобы принести с собой мир, принести с собой то, что так нужно нашей душе. Верующий человек отличается от людей неверующих тем, что он, во-первых, знает, где настоящий мир и удовлетворенность. И, во-вторых, благодаря жертве Иисуса Христа он имеет доступ к этому настоящему миру и удовлетворенности. И вот почему здесь написано «Душа моя ожидает Господа». Вот почему Симеон и Анна ожидали спасения от Господа, которое придет в их души и придет для Израиля. Мы склонны ожидать различных действий, какой-то помощи, защиты от людей. В общем, мы уповаем на человеческую силу, даже если мы не говорим об этом. Мы уповаем на человеческие возможности, мы ищем внимание людей, мы ищем положительных оценок того, кто мы есть и что мы делаем. Мы ожидаем их расположенности, их доброты, их поддержки, их одобрения. И в результате мы попадаем в зависимость от того, что обязательно нас подведет, что просто не может не подвести. Очень часто случается так, что люди или не хотят нам помочь, или не считают необходимым, или же по каким-то причинам не могут этого сделать. Вот почему каждому христианину нужно воспитать внутри себя вот этот навык ожидать спасения от Господа. Да, мы продолжаем жить среди людей. Да, и люди продолжают жениться и выходить замуж. Конечно же, эти события связаны с определенными ожиданиями, с определенными внутренними эмоциями. Даже то, что вы в горы поедете, дай Бог, чтобы вы ничего не поломали там, когда вы будете, это нормальное положительное явление, которое может быть полезным. Но оно никогда не может занять место спасения Господнего. Оно никогда не может стать той точкой, от которой зависит наш мир, от которой зависит наше удовлетворение. И это доступно только для тех, которые более всего в жизни ожидают спасения Господнего. Душа моя ожидает Господа. Пророк Иеремия, попав в жесточайшие обстоятельства своей жизни, потеряв всякую человеческую опору, он понял, что только Господь может быть маяком, на который должна ориентироваться жизнь. Он единственный, кто никогда не подведет. Только Его Слово, Его обетования могут быть основанием для наших ожиданий. Посмотрите, 3 глава книги «Плач Иеремии», 26 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Помните, когда он писал эти слова? Он писал это в минуту тяжелейших страданий. Когда он говорил о том, что у него подобно тому, ощущение подобно того, как зубы все выбили сразу. Как будто стрела направлена в печень. Как будто он встретился с медведем. То есть он описывает свои страдания в очень ярких красках. И вот тогда, в этот момент, он приходит к этой точке, он говорит: «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Кстати, друзья, именно в страданиях, именно в трудных обстоятельствах мы чаще всего и освобождаемся от ложных ожиданий. Бог, кстати, допускает нам страдания, допускает трудности для того, чтобы перевести наш взор. Мы слишком завязали себя на какое-то ожидание, что не может снести этой нагрузки. И поэтому Бог убирает это часто. Убирает для того, чтобы наш взор вернуть к тому, чтобы ожидать спасения от Господа. Симеон, Анна и многие другие, жившие в то время, они ожидали исполнения Божьих обетований о Мессии. Эти обетования касались в первую очередь, прежде всего, первого пришествия Христа. Во время своей земной жизни, перед тем, как Иисус умер, воскрес и вознесся, Он указал нам новую цель. Он дал нам целый ряд новых обетований. Он открыл новый этап жизни, созидание церкви, который завершится, этот этап завершится окончательной победой Иисуса Христа, который утвердится над всем творением. Например, 1 Коринфянам 15:24 апостол Павел пишет: «Затем конец, когда Он, Иисус, передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему все, да будет Бог все во всем». Заметьте, этот текст говорит нам о том, что мы ожидаем. Иисус на Голгофском кресте совершил победу, Он заложил основание для созидания церкви. Сегодня мы живем в период созидания церкви. И вот однажды этот период завершится тем, что Иисус совершит окончательную победу, и Он, написано, упразднит всякое начальство и всякую силу и всякую власть. Вот чего мы ожидаем. Мы ожидаем, что не правительство современных сильных стран это сделает. Мы ожидаем, что не ученые, достигшие научно-технического прогресса, позволят это осуществить. И не врачи, которые смогут победить все болезни, которые существуют. И не социальные или философские концепции, которые могут изменить общество и сделать нашу жизнь здесь приятной и правильной. Мы ожидаем, что однажды Иисус упразднит всякое начальство и всякую власть и всякую силу. И написано, да будет Бог все во всем. Мы этого ожидаем. Это ожидание – одна из основных характеристик настоящей христианской жизни. Послушайте, как пишет об этом апостол Павел в книге в послании Филиппийцам. 3 глава, 18 стих, он говорит: «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец слава, их Бог чрева, их слава, их конец погибели, Бог чрева, их слава в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа». Заметьте, здесь приведены, описаны две категории людей. Обе этих категории, обе эти группы называются христианами, они называют себя христианами. Но есть отличие. Одни живут ожиданием прихода Иисуса Христа, другие мыслят о земном. У других слава в сраме. Они поклоняются своим похотям. То есть наши ожидания в огромной степени определяют, какой будет наша жизнь. О верующих в Фессалониках апостол Павел пишет, что они обратились к Богу. И дальше говорит, что обращение к Богу эквивалентно, равно ожиданию второго пришествия. 1 Фессалоникийцам, 1 стих, 1 глава с 9 стиха. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил». Заметьте, вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу и ожидать с небес Сына Его. То есть наше обращение, наше покаяние, мы обращаемся от идолов, от неверной жизни для того, чтобы служить Богу и для того, чтобы ожидать пришествия Иисуса Христа. Послание к Титу, 2 глава, сказано о том, что благодать, действующая в нашем сердце, она учит нас не только чистой жизни, но и жизни ожидания пришествия Христа. 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Дальше смотрите, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Послание к евреям добавляет к этой мысли еще один чрезвычайно важный аргумент. Послушайте его. Евреям 9:28. «Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для кого? Для ожидающих Его во спасение». То есть, оказывается, это чрезвычайно важно. Оказывается, ожидать спасения Израиля, ожидать спасения, явленное Христом, ожидать явления Иисуса Христа – это не просто привилегия особо духовных верующих. Оказывается, это необходимость для всех, кто надеется, что Христос явится за ним. Здесь написано, что Он явится для ожидающих Его во спасении. В самой последней книге, в самом последнем послании, которое когда-то было написано Павлом, когда апостол уже был на грани того, что он знал, что его жизнь земная здесь заканчивается, он написал еще один интересный штрих, связанный с ожиданиями. Посмотрите, 2 Тимофею 4, глава 6 стих. Он говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Я хочу задать вам вопрос, друзья. Что вы ожидаете? Ожидаете ли вы спасения в Иисусе Христе? Связаны ли ваши ожидания с исполнениями тех обетований, которых так много на страницах Священного Писания? Или же ваши эмоции, ваши желания, ваша удовлетворенность стали заложниками каких-то ожиданий, которые не могут принести вам мира в сердце? Второй элемент, который мы видим, это доверие спасения Богу. Это еще одна грань, чрезвычайно важная. Когда мы читаем пророчество о пришествии Мессии в Ветхом Завете, то если бы вы не знали Нового Завета, вам, скорее всего, точно так же, как и многим-многим людям, которые жили в то время, было бы очень трудно выстроить одну четкую линию, не зная того, как все эти обетования исполнились. Представьте себе Исаию, через которого Бог открывает, что Избавитель Израиля родится от Девы. 7 глава, помните? Или «Он будет человеком и одновременно Богом». Это 9 глава книги пророка Исаии. Или что ему придется пострадать и умереть за грехи Израиля, за грехи людей. И потом, что здесь же написано, и что он потом, после того, как он умрет, он будет смотреть на подвиг души своей с довольством. То есть, когда мы смотрим все это до Нового Завета, не зная событий Нового Завета, нам очень трудно их выстроить всеобщую схему. Помните, Христос, написано, открыл ученикам ум к разумению Писания, чтобы они поняли все пророческие предсказания о Нем. Если мы посмотрим на все те обетования, которые мы видим о втором пришествии Иисуса Христа сегодня, мы можем столкнуться с подобной проблемой. Мы видим, что то, что предсказано об Иисусе Христе, несет с собой несколько интересных вещей. Во-первых, абсолютную точность, что это случится. Во-вторых, некоторые штрихи показаны очень ясно. Вот это будет, вот это будет, вот это будет. Но нам очень трудно увидеть все взаимосвязи. Что-то подобное мы видим в ситуации с Симеоном. Посмотрите, когда он приходит, 2 глава, Луки, 27 стих, приходит в храм. Здесь написано, когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки. Представьте себе Симеона, которому Бог сказал, что ты увидишь Мессию. Ну, естественно, предположить Мессию – это взрослый человек. Ну, вот Иоанн Креститель в пустыне стал проповедовать. Окей, понятно, я увидел, что есть что-то особое с неба. Здесь же он увидел беспомощного маленького младенца. Но так как Бог ему сказал, это Мессия, то для Симеона Божьего Слова достаточно, чтобы преодолеть все свое непонимание. Более того, не просто Мессию младенца он увидел. Он увидел его родителей. По-человечески, ну никак эти два человека не могут стать родителями царя. Иосиф без образования. Он далек, он не то что не царь, он вообще от царского дворца далек, как восток от запада. Совершенно никакого отношения, плотник, никакого отношения. Мария тоже простая девушка. С человеческой точки зрения незначительные люди. И когда посмотришь на этих людей, как они могут воспитать будущего царя? Царю же нужно благородные манеры. Ему нужно, чтобы он прочитал классиков греческих, которые были на то время. Ему нужно, чтобы он в театры ходил и умел ценить искусство. Ему же нужно быть развитым в военных науках. Иосиф и Мария не способны это дать. Заметьте, если бы Симеон думал с человеческой точки зрения, он не мог бы сказать вот этих слов, которые он говорит, 29 стих. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Заметьте, Симеон услышал слово от Бога, он увидел младенца, и он имеет абсолютную уверенность, этот младенец станет светом просвещению язычников, и он станет славой для Израиля. Но он продолжает дальше, заметьте, переходя к еще более сложным вещам. 33 стих. «Иосиф же и матери его дивились, сказанного о нем, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его, «Се лежит этот на падении и восстании многих в Израиле в предмет пререканий. И тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Друзья, попробуйте связать вот эти 34 и 35 стихи, попробуйте связать с 30, 31, 32, 32 стихом. В этих первых стихах он выражает абсолютную уверенность. Это спасение Израилю, это свет к просвещению язычнику. Он выражает уверенность в успешном завершении миссии. Но заметьте, здесь он говорит о том, какая трудная будет эта миссия. Он говорит тогда о том, что этот лежит на падении и восстании многих. Многие из тех, кто высоки, сегодня упадут. И многие из тех, кто низки, они поднимутся. То есть вторжение этого человека в жизнь Израиля приведет к радикальному переустройству ценностей. В предмет пререканий спорить о нем будут многие. И добавляет в конце, и тебе самой оружие пройдет душу. Кстати, он упоминает здесь только о Марии, потому что пророчески, скорее всего, Бог открывает ему, или же Бог подчеркивает, что Иосиф умрет раньше того времени, когда Христос выйдет на служение. Здесь говорится только о Марии, тебе самой оружие пройдет душу. Симеон пророчески говорит о тяжелой участи, которая выпала на долю Марии. Став матерью Божьего Сына, она и не догадывалась, что будет с этим связано. Она, конечно же, понимала свою огромную роль, вернее, огромную ответственность своей роли, но она не представляла, что однажды она будет стоять у Голгофского креста, на котором будет распят ее сын. И заметьте, видя все это, Симеон с абсолютной уверенностью говорит, «Видели очи спасение». С чем-то подобным сталкиваемся и мы. Мы сталкиваемся с трудностями на нашем пути. Мы сталкиваемся с испытаниями. Мы сталкиваемся с болью. Мы сталкиваемся с разными формами греха, который извращает общество, разъедает души людей, несет с собой боль, несет с собой зло, несет с собой разные формы раздражения. Но, дорогие мои, те люди, которые ожидают спасения от Господа и доверяют Ему, они могут пройти через эти сложности, ориентируясь на этот маяк. Писание оставило нам несколько штрихов в связи с тем, чего мы ожидаем. Например, апостол Павел пишет о восхищении церкви. 1 Фессалоникийцам 4:16. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в встретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Вы знаете, почему он пишет эти слова? Он пишет по причине того, что люди умирают, и христиане тоже умирают, и смерть приносит с собой огромную боль. Она приносит разочарование, она несет с собой скорбь. И вот апостол объясняет, посмотрите вперед, посмотрите на надежду, которую у вас есть, и посмотрите, что будет вперед. Он говорит, однажды могилы откроются, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Он говорит о том, что тела наши изменятся. Это касается наших болезней. Это касается всех наших недугов, всех наших слабостей, которые есть. Люди говорят, а как это будет? Мы не знаем. Вот точно так, как люди в Ветхом Завете не могли предположить, как же это будет, что от девы родится сын. Как же это будет, что Бог станет младенцем? Они не могли представить себе. Как же это будет, что Бог будет распят? Они не могли себе представить, как это будет. Точно так и мы не можем найти современных объяснений. Как же это мертвые воскреснут нетленными? Мы точно знаем, точно так, как Иисус воскрес. Иисус воскрес нетленным. Иисус воскрес в прославленном теле. Правда? В процессе того, как мы приближаемся к концу веков, мы видим, как многие вещи, которые раньше были совершенно сложно понимаемыми, сегодня немножко проясняются. Конечно, мы не можем в этом спекулировать. Например, вы помните, я хорошо помню, когда я был подростком, мне было трудно представить, как может функционировать мировое правительство, о котором явно сказано, Антихрист придет. Как это может быть? Сегодня, когда весь мир окутан паутиной интернета, сегодня это абсолютно является проблемой. Конечно, я не уверен, будет ли в этой всей конструкции, схеме последних событий в мире великой скорби, будет ли использоваться интернет, но это точно, что это возможно. Сегодня никто не сомневается в этом. И многие разные вещи, которые буквально 50 лет тому назад или 100 лет тому назад, люди не могли представить, как это два пророка, которых убьют, помните, в Иерусалиме написано, и весь мир будет смотреть на них. Сегодня вы в живом, в реальном времени можете смотреть на огромное количество мест по всей земле. Очень просто все. Буквально 40 лет тому назад, 30 лет тому назад, люди не могли себе представить, как это происходило. И все остальное, что мы еще не понимаем сейчас, мы точно знаем, что у Бога есть решение для всего этого. Это обязательно произойдет по простой причине, потому что Бог это говорит. Те, кто ожидает исполнения Божьего обетования, это люди, живущие верой, доверием Божьему Слову. Они уверены в Его точности и непоколебимости, несмотря на то, что они не могут объяснить всех Его деталей. Об этом достаточно подробно говорит апостол Петр. 2 Петра, 3 глава, 3 стих написано. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие, где обетование пришествия?» Вы заметьте, та же самая проблема – обетование. «Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же». На протяжении всей истории христианства были люди, которые подвергали сомнению истинность Божьих обетований. Так вот, Симеон, Анна и многие другие, ожидавшие пришествия Мессии, они как раз и опирались на Божьи обетования. Сегодня можно встретить самых разных людей, разных критиков, даже тех, которые называют себя верующими библейских критиков, которые подвергают сомнения обетования. Но заметьте, что главная причина этого в желании угодить своим похотям. Смотрите, здесь написано «поступающие по собственным своим похотям эти люди». Апостол приводит несколько аргументов против этого. Смотрите, 5 стих. «Думающие так, не зная, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водой». Заметьте, он объясняет, он говорит, посмотрите в прошлое. Прошлый однажды Бог уже уничтожил мир за его греховность. И дальше говорит, а нынешние небеса и земля, да, Бог сказал, что больше потопа не будет, но нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человека. Заметьте, апостол подтверждает обетование. Он знает, что сомнения где-то у людей. Он подтверждает обетование. Он продолжает 8 стих. «Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день». То есть то, что нам кажется медленным, у Бога другая система измерения времени. «Не медлит Господь исполнением обетования», опять подчеркивает, «как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию.
Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. 11 стих. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия дня Господня, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли. Мы сейчас помолимся, друзья. Я хотел бы задать вам вопрос. Что вы ожидаете? Новый дом, новую машину или новое небо? Дай Бог, чтобы каждый из нас мог увидеть эту картину Рождества, которая написана перед нашим взором на страницах Священного Писания, и получить из этой картины подтверждение божественности Сына Божьего, Мессии Иисуса Христа. С тем, чтобы все Его обетования стали прочным основанием для нашей с вами жизни, чтобы они стали источником нашего ожидания, чтобы стали опорой для нашего упования и нашей веры. Благослови нас в этом, Господь. Помолимся. Господи, благодарим Тебя за то, что сегодня Ты открываешь перед нами картину Рождества. Благодарим, Господи, за этих удивительных людей, которых мы видим на этой картине. Господи, Ты позаботился о том, чтобы окружить рождение Сына Твоего этими простыми, в то же самое время особенными людьми, людьми, которые исполнили свою чрезвычайно важную роль в том, чтобы указать на важность Сына Твоего. И мы сегодня, Господи, склоняясь перед лицом Твоим, мы просим милости к нашим душам. Господи, Ты видишь, как часто мы увлекаемся чем-то земным, увлекаемся человеческими ожиданиями, и как часто они становятся главной точкой, которая влечет нас к Себе, как часто они становятся нашей опорой. Я прошу Тебя, Господи, Ты освободи нас от этого. Ты помоги, Господи, каждому присутствующему здесь увидеть Тебя, увидеть Твою цель, увидеть Твое Царство, которое однажды Ты утвердишь здесь, на земле, и Ты эту прежнюю землю заменишь на новую землю, и новое небо. И Ты наполнишь ее Царством Твоим абсолютным, и Ты наполнишь ее миром и глубокой удовлетворенностью. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам ожидать этого мира. Помоги, Господи, чтобы весь внутренний мир, весь внутренний человек наш был направлен к Тебе, и чтобы мы могли иметь глубокое доверие в этом процессе ожидания. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы сейчас вместе споем еще раз об Иисусе Христе. Споем о том, кто приходил для того, чтобы не только родиться здесь, не только прожить, но и умереть на Голгофском кресте.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360 687 3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!